Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Адвокаты семьи Шатто, в которой погиб усыновленный из России ребенок, отвергают обвинения в причастности родителей к этой трагедии. В Великобритании суд сегодня решит, нужно ли засекречивать часть документов в деле о смерти Владимира Литвиненко. В Казахстане сегодня завершатся переговоры по ядерной программе Ирана между иранской делегацией и представителями США, России, Китая и Великобритании, Франции и Германии. Американские эксперты не верят в их успех и считают, что иранская ядерная программа уже в ближайшее время может превратиться в крупнейшую международную проблему для Белого дома. Новый электоральный рейтинг российских политиков по версии Левада-центра. Почему в списке потенциальных претендентов на высший государственный пост из года в год одни и те же фамилии? И об исторической дате – 80 лет поджогу Рейхстага. Как в современной Германии оценивают события, ставшие формальным началом Третьего Рейха. Это и многое другое в ближайшие 50 минут. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Итак, начнем нашу программу с последних новостей в истории о гибели Максима Кузьмина. Он же Макс Алан Шатто, российский мальчик, усыновленный американской семьей и в конце января погибший по неустановленной пока причине. Эта трагедия привела к новому российско-американскому конфликту. Началась она с резких заявлений Павла Астахова, российского уполномоченного по правам ребенка, который сначала безапелляционно говорил о вине приемной матери в смерти ребенка. Затем, когда выяснилось, собственно, что официальных данных вскрытия нет, и расследование причин смерти только началось, Астахов и другие российские чиновники несколько смягчили тон высказываний. Впрочем, накануне вечером Павел Астахов вновь сделал несколько резких заявлений в своем твиттере, а сегодня утром, то есть во вторник вечером по американскому времени, в распоряжении корреспондента «Радио Свобода» оказалось официальное заявление адвокатов семьи Шатто. В российской прессе тем временем пишут еще об одной связанной с этой историей проблеме. В Екатеринбурге из-за случая с Максимом Кузьминым чиновники отказываются выпускать в США сирот даже временно на лечение. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Как сообщает корреспондент «Радио Свободы» Ричард Солош, адвокат американских приемных родителей Макса Шатто Майкл Браун сделал заявление для техасской газеты «Одесса Американ», что он сказал, что никаких доказательств того, что кто-либо из супругов Шатто мог убить ребенка, нет. Адвокат также сообщил, что приемные родители трехлетнего мальчика, погибшего в конце января, получают звонки от неизвестных людей, которые называют супругов Шатто детоубийцами. Их жизнь, по словам адвоката, превратилась в кошмар. Семья Шатто была вынуждена нанять адвоката из-за оказываемого на них давления, сообщает Ричард Солош. Американские власти продолжают расследовать обстоятельства смерти Макса Шатто, поэтому никаких обвинений против приемной семьи погибшего ребенка в Америке, в отличие от России, пока не выдвинуто. Следственный комитет России сразу же после первых сообщений о гибели Макса Шатто или Максима Кузьмина возбудил уголовное дело по статье «Убийство против приемной матери» Лауры Шатто и ходатайствовал об ее аресте. Позднее уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, первым обвинивший Лауру Шатто в убийстве, смягчил тон своих высказываний и заявил, что пока расследование продолжается, корректно говорить о смерти, о гибели ребенка, а не об убийстве. Вчера вечером в своем твиттер-аккаунте Астахов фактически обвинил средства массовой информации в том, что они устроили, цитата, «пропагандистскую войну». Астахов пишет, что российские дипломаты не извинялись перед американцами за преждевременные обвинения в адрес Лауры Шатто. Об этом ранее писала российская пресса. Кроме того, Астахов считает, что пропагандистская кампания в средствах массовой информации – это, цитата, «попытка увести возмущенное общество от острой проблемы насилия над детьми из России и скрыть правду о гибели Максима Кузьмина». Запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами вступил в силу 1 января 2013 года. Сейчас же, по сведениям «Новой газеты», российские чиновники не разрешают вывозить детей в Америку даже на лечение. В сегодняшней публикации издание сообщает, что 12-летнюю Ангелину Быкову из Екатеринбургского коррекционного детского дома номер 3, которой поставлен диагноз «детский церебральный паралич», должны были отправить на лечение в Лос-Анджелес 6 марта. Там уже ознакомились с ее медицинскими документами, которые президент Фонда здоровья Отечества, врач Воропаев, направил в американскую клинику. Этот фонд занимается тем, что вывозит на лечение больных детей из России в Америку. Но когда уже был определен объем необходимой помощи девочке, и дело дошло до оформления визы и документов, директор детского дома вдруг отказалась давать согласие на вывоз ребенка за границу на лечение. Она сослалась на запрет сверху и сказала, что за разрешением надо обращаться в районный орган опеки. Об этом сегодня сообщает «Новая газета». Оценить эту ситуацию, а также вообще всю систему, как работает система усыновления в России, я попросила Марию Терновскую, директора детского дома номер 19. И по ее мнению, в России необходимо создавать такую систему, которая бы предотвращала вообще появление детей-сирот и работать с теми семьями, которые находятся в зоне риска. Вот что говорит Мария Терновская.
Первое, что надо сделать, это, безусловно, создавать вот такие службы, которые бы предоставляли помощь по запросу для тех, кто ее просит. С другой стороны, чтобы были бы определенные службы, которые помогали тем, кто попросить не может. Вот. Но если и то, и другое не срабатывает, и все-таки ребенок остается без семьи, то тогда, безусловно, нужно опять-таки профессионально заниматься помощью этому ребенку, чтобы вернуться в свою семью. С другой стороны, чтобы была другая семья. Проблема в том, что у нас вот есть, вот, собственно, дети, которые ждут семью, и есть люди, которые хотят взять детей, и они между собой не могут встретиться. Происходит следующее. Происходит, что фактически сейчас у нас государство работает как агентство по усыновлению. То есть приходят к ним люди и говорят, вот хотим ребенка. И вот наше государство как агентство по усыновлению подбирает им ребенка. То есть они выбирают ребенка. А при этом рядом сидят дети, которых не выбрали. И вот раз за разом выбирают не его. Вот вы представьте себя в такой ситуации, да, что раз за разом приходят и вас не выбирают. Что вы при этом чувствуете? Вот, и никто, вообще говоря, про это не думает. Ну, что чувствует такой ребенок, которого не выбрали, и которого, может быть, никогда не выберут. На самом деле, вообще должно быть по-другому немножко устроено, потому что, в первую очередь, это служба помощи этим детям. Поэтому нужно активно и целенаправленно искать семью для каждого ребенка. Но учреждения, в которых находятся эти дети, должны заниматься, в первую очередь, вот терапией вот этих травм.
Говорила Мария Терновская, директор детского дома номер 19.
Это была Наталья Джампаладова. Она следит сегодня за развитием истории гибели Максима Кузьмина. Он же Макс Алан Шат, российский мальчик, усыновленный американской семьей. И в конце января погибший по неустановленной пока причине. Мы вернемся к этой теме в следующих информационных эфирах «Свободы», в частности, в программе «Время свободы» в 16 часов, а также на нашем сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Еще о международных новостях, прямым образом связанных с Россией. Сегодня в Лондоне суд решит, засекречивать ли часть материалов в деле об убийстве в ноябре 2006 года с помощью радиоактивного полония бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Британское министерство иностранных дел пытается не допустить разглашения на судебных слушаниях секретных документов внешней разведки МИ-6. Адвокаты Литвиненко, напротив, пытаются этого не допустить. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Накануне очередного предварительного слушания министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, который курирует внешнюю разведку, подписал так называемый сертификат об иммунитете, запрещающий разглашать секретную информацию из досье МИ-6 о деле Литвиненко. Глава форин-офиса мотивировал это тем, что это нанесло бы ущерб интересам национальной безопасности и негативно сказалось бы на международных отношениях. Сертификат был направлен проводящему дознание судье Коронеру с просьбой не допустить разглашения информации. Решение по британским законам в этом случае выносит судья. Представители британской прессы выступили с коллективным протестом против решения Уильяма Хейга. Газеты Guardian, Financial Times, Independent, Daily Telegraph, корпорация BBC и другие британские СМИ, отбросив политические разногласия, через своих адвокатов обратились к коронеру с просьбой отвергнуть обращение Уильяма Хейга. Вдова Александра Литвиненко Марина и ее адвокаты также выступили против попытки британского правительства скрыть важную информацию из секретного досье МИ-6. Говорит близкий друг Александра Литвиненко и участник судебных слушаний Александр Гольфарб.
Было выступление адвоката Марины Бена Эмерсона, который очень резко раскритиковал просьбу правительства о засекречивании и обвинил правительство и лично Хейга, министра иностранных дел, в том, что они пляшут под дудку Кремля, это я просто цитирую, и в том, что существует сговор в ущерб справедливости и правосудию замять это дело в интересах британо-российской торговли. После чего выступил адвокат консорциума британской прессы, там десяток, наверное, разных СМИ. Его наняли там, начиная с «Гардиан» и кончая BBC, или «Телеграф» и прочее, которые также настаивали, что в общественных интересах не засекречить это дело, иначе будет подорвано доверие к правосудию вообще и к данному суду в частности.
В сентябре 2011 года британский премьер-министр Дэвид Кэмерон посетил Москву. Во время его визита были заключены несколько торговых соглашений между двумя странами. Несмотря на вызванное делом Литвиненко серьезное охлаждение российско-британских отношений, Великобритания остается одним из крупнейших международных инвесторов в российскую экономику, и правительство Соединенного Королевства не хотело бы дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Вот как объясняет мотивы британского МИДа не разглашать секретные документы службы внешней разведки один из инициаторов коллективного протеста британской прессы, политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Известно, что у Литвиненко главным образом консультировал испанскую службу безопасности в связи с деятельностью русской мафии в Испании. В частности, он рассказывал о ее связях с околокремлевскими кругами, близкими к окружению Путина. Эта информация, содержащаяся в документах МИ-6, если она будет оглашена в суде, вызвала бы крайне негативную реакцию Кремля. Именно эту информацию Уильям Хейг, по-видимому, не хотел бы разглашать. Foreign Office не возражает против разглашения материалов Скотланд-Ярда, в частности, протоколов допроса свидетелей, заключений экспертов, показаний самого Литвиненко, которые он дал в больнице незадолго до смерти, донесений детективов. Вся эта информация будет оглашена в процессе дознания, когда начнутся слушания по существу. Адвокат вдовы Литвиненко Бен Эмерсон привел в суде очень важный, на мой взгляд, аргумент в пользу разглашения секретной информации МИ-6. Он сказал, что если эта информация будет исключена из слушаний, а она включает, как в свое время заявил судья-коронер, доказательства участия российских властей в убийстве Литвиненко, то, оглашая свой вердикт, судья может прийти к совершенно несоответствующим истине решениям. Это было бы только на руку Кремлю. И если в документах МИ-6 содержатся такие доказательства, думаю, что мы должны их услышать. Завершая очередное предварительное слушание, судья сэр Роберт Оуэн обещал объявить в среду о своем решении по поводу рассекречивания документов британской разведки. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Казахстане сегодня завершатся двухдневные переговоры по ядерной программе Ирана между иранской делегацией и представителями США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Американские эксперты не верят в их успех и считают, что иранская ядерная программа уже в ближайшее время может превратиться в крупнейшую международную проблему для Белого дома, рассказывает Юрий Жигалкин.
Джон Керри стал третьим госсекретарем, на долю которого выпала проблема ведения переговоров с Ираном с целью нейтрализации иранской ядерной программы. Одна из его предшественниц, Кондолиза Райс, и президент Буш-младший еще в середине нулевых годов решили, что переговоры с Тегераном бессмысленны, что с иранскими властями можно вести диалог только посредством болезненных санкций. Барак Обама, придя в Белый дом в 2009 году, решил сделать ставку на силу слова. Переговоры, возобновленные 4 с лишним года назад, не принесли никаких результатов, но, по крайней мере, помогли главным международным игрокам осознать, что санкции являются единственным способом убеждения Тегерана. Почти полная экономическая и финансовая изоляция Ирана, запрет на импорт иранской нефти, введенный главными ее импортерами, впервые вызвали серьезнейшие экономические проблемы в стране. Заставят ли иранцев эти новые обстоятельства пойти на уступки? Во вторник госсекретарь Джон Керри высказался на этот счет очень осторожно. «Я хочу выразить надежду, нашу общую надежду, на то, что нынешние переговоры помогут углубить диалог, что Иран сделает однозначный выбор и пойдет по пути дипломатического решения проблемы». По словам дипломатов, предложения, сделанные «шестеркой» Ирану, фактически ничем не отличаются от тех, что были сделаны прошлой весной. В обмен на прекращение работ по обогащению урана и закрытию подземного комплекса Форда будет отменена часть санкций. В прошлом году переговоры зашли в тупик. Но в прошлом году в Иране не было 30%, согласно официальным оценкам, инфляции. С другой стороны, иранцы заметно расширили работы по обогащению урана, увеличив число центрифуг на четверть лишь за последние 3 месяца. В интервью газете Christian Science Monitor непоименованный американский дипломат заявил, что главная задача Вашингтона – попытаться убедить Тегеран, что у него есть реальная возможность добиться отмены экономических санкций и подтвердить свое право на мирную атомную программу. Если же иранцы ответят отказом, говорит дипломат, то они могут ожидать лишь постепенного ужесточения режима санкций. Он признает, что «шестерка» не предлагает Ирану отмены санкций, а лишь некоторые поблажки. Американские наблюдатели выражают сомнение в том, что эта попытка переговоров закончится более продуктивно, чем многочисленные предыдущие. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократии Марк Дубовиц. «Нет, у меня нет надежд на успех переговоров. Давайте поставим себя на место верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Для него договоренность с «шестеркой» в данный момент не является жизненной необходимостью. Работы по обогащению урана идут полным ходом, вполне успешно. Прорыв в создании урано-оружейных кондиций может произойти в недалеком будущем. На иранских счетах в Индии, Южной Корее и других странах лежат миллиарды долларов, которые они могут использовать для нейтрализации последствий санкций. На мой взгляд, Тегеран вновь использует переговоры, чтобы выиграть время и расколоть международное сообщество, разыгрывая русскую и китайскую карту. Я не против переговоров, но мы не должны поддаться соблазну ведения бесконечных, безрезультатных переговоров. Тем не менее, Вашингтон и его партнеры надеются, что все более очевидные экономические тяготы, испытываемые иранским населением, могут заставить иранские власти пойти на компромисс, если у Тегерана возникнут сомнения в устойчивости режима незадолго до президентских выборов. «Иран сильно озабочен тем, чем могут обернуться президентские выборы в июне», говорит в интервью телеканалу Fox заместитель редактора Wall Street Journal Джон Басси. «Не воспользуется ли ими иранский средний класс, чтобы выразить недовольство поведением властей и политической системой, которая обрекла иранцев на такое существование? Это то, на что надеется Запад. Но пока нет никаких убедительных признаков подобного развития ситуации. Поэтому в западных столицах все больше заметна тревога относительно того, что Иран сумеет выдержать давление санкций до того момента, пока у него не появится возможности производства оружейного урана. Тогда это будут совершенно другие переговоры». Во вторник специалисты американской фирмы Symantec, разрабатывающие антивирусные компьютерные программы, сообщили о том, что они обнаружили вариант вируса Stuxnet образца 2005 года. Этот вирус, как считается, вывел на время из строя значительное число центрифуг в иранском комплексе в Натанце. Это произошло около 3 лет назад. Если вирус действительно был создан задолго до 2010 года, то это означает, что попытки электронных диверсий против иранских ядерных объектов стали первым примером кибервойны. И что Вашингтон, скорее всего, полагается сейчас не только на переговоры.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас об одной из самых обсуждаемых в эти дни тем на Украине. В Киеве в преддверии своего 20-летия в марте этого года может быть закрыто одно из ведущих средств массовой информации страны – Украинское независимое информационное агентство «Униан». По одной из версий, причина в независимой позиции его журналистского коллектива. Впрочем, звучат и заявления о том, что скандал может быть использован его главным собственником, бизнесменом Игорем Коломойским, для скрытой продажи «Униана» окружению президента Украины Виктора Януковича. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Конфликт в Уньяне разгорелся в середине февраля, когда информагентство на своем сайте опубликовало фальшивое интервью с двумя оппозиционерами – адвокатом экс-премьера Юлии Тимошенко Сергеем Власенко и его коллегой по парламентской фракции «Батьковщина» Александрой Кужель. В публикациях утверждалось, что за Власенко следят сотрудники спецслужбы и прокуратуры в костюмах медведей, а Кужель якобы заявила, что власть готовится ее арестовать, и что если это произойдет, тысячи людей выйдут на улицы в ее поддержку. Оба политика сразу же заявили, что не давали таких комментариев. После этого более 60 сотрудников Униан выступили с заявлением. Они потребовали от собственника уволить менеджмент, который причастен к появлению фальшивых новостей. По репутации агентства был нанесен очередной удар, и от его продукции начали отказываться подписчики. Проблемы в агентстве появились еще год назад, после смены акционерами его руководства, рассказывает недавно покинувшая Униан журналист Елена Литвинова.
Все проблемы в непонимании коллективом дальнейшей стратегии развития агентства действительно начались со смены менеджмента. У нас была с ним единственная встреча, и мы не получили никаких заверений, что информационное агентство будет работать так же, как и раньше, что оно будет удалено, собственно, одинаково как от власти, так и от оппозиции, и что сохранится, собственно, сбалансированный подход в новостях. Но, к сожалению, этого не получилось, и можно допустить, что какая-то политическая подоплека в том, что происходит сейчас в агентстве «Униан», все-таки есть.
Как пишет украинская пресса, бизнесмен Игорь Коломойский может закрыть принадлежащее ему информагентство. Утверждается, что основной владелец «Униан» готов пойти на такой шаг, если поднявший бунт коллектив не извинится за обвинения в цензуре. Председатель Киевского профсоюза журналистов Юрий Луканов опасается, что «Униан» может повторить судьбу другого медиа-актива Коломойского – газеты «По-киевски».
Аналогия просматривается с газетой «По-киевски». Я напомню, что тогда газета покритиковала Януковича. Вокруг этого возник скандал. Газету взяли, просто закрыли. Хотя проект был достаточно успешным. Ну и аналогичная ситуация с «Униан», когда возник скандал вот с цензурой, со свободой слова, когда фальшивые новости там стали появляться. Там достаточно крепкий коллектив, крепкий профсоюз. И члены этого профсоюза стали протестовать, они не хотят портить себе репутацию. А похоже очень, что собственник решил поставить «Униан» на службу семье Виктора Януковича. И протесты против этого вызвали его недовольство. Посему вполне возможно, что логика может быть такова. Либо вы служите, либо я вас закрываю.
Предложение о закрытии «Униан», как сообщает интернет-издание «Цензорнет», подготовил руководитель медиахолдинга Коломойского Александр Ткаченко. Он считает необходимым сохранить инвестиции в информационную службу и сайт телеканала 1+1, где работают абсолютно управляемые сотрудники. Елена Литвинова продолжает.
Я допускаю, что план закрыть это агентство, вот такое неудобное, существовал изначально. Просто сейчас возникла такая очень удобная ситуация, когда коллектив не понимает действий руководства, когда коллектив не получает объяснения от руководства, как появились эти фейковые новости на сайте агентства. То есть просто появилась очень удобная причина, чтобы обвинить коллектив в том, что по его вине собственник вынужден закрывать агентство.
Для Игоря Коломойского все его СМИ являются средствами политического и общественного влияния. На фоне проблем олигарха с украинскими активами, в том числе с компанией «Аэросвит», ее банкротство сейчас приостановлено, скандальная история вокруг одного из ведущих информагентств вполне вероятно может быть спланированной акцией. Ее цель не закрытие, а скрытая продажа «Униан» семье президента, полагает депутат Рады Александра Кужель.
Господин Коломойский многоходовый игрок. Ему предложили купить «Униан». И, в принципе, в его достаточно непростой сегодня финансовой ситуации он мог «Униан» продать. И ликвидация его, я думаю, что это какая-то новая юридический такой месседж, потому что он же показывал помещение потенциальным покупателям. Я думаю, что, скорее всего, господин Коломойский найдет момент и точно с проигрышем своим не выйдет. И я вижу, что правительство идет на многие уступки ему по тем же ферросплавам, за ферросплавным заводом, который ему как бы собираются поддержать его в части продажи электроэнергии. «Униан» — это что-то большее, чем такая коммерческая проезжающая. Может произойти так, как вот я видела несколько случаев в регистрационных делах, когда в один день продается, закрывается предприятие, и в этот же день на этом же месте основывается другое предприятие. То есть для того, чтобы уйти от системы уплаты налогов, для меня это больше похоже на подготовку к скрытой продаже, чтобы максимально уйти от налогов и передать это другому собственнику. Я не удивлюсь, если это будет в семье.
Говорила депутат оппозиционной парламентской фракции «Батьковщина» Александра Кужель. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа. Новый электоральный рейтинг российских политиков от Левада-центра. Почему из года в год в рейтингах одни и те же фамилии? Италия. Почему эксперты считают, что парламентские выборы в этой стране ведут ее в политический тупик и к экономическому кризису? Обзор свежей американской прессы и историческая дата – 80 лет поджогу Рейхстага, событию, за которым последовало провозглашение Гитлером Третьего Рейха. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявил, что гражданский активист Алексей Навальный незаконно получил статус адвоката. Сомнения в законности получения адвокатского статуса Навальным возникли в ходе сегодняшнего допроса блогера по фактам растраты им имущества компании «Кира в лес». Один из родственников юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском СИЗО, вызван на допрос в МВД. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Hermitage Capital». В турецком порту Елова 12 моряков из Приморья, члены экипажа российского судна «Чурон», объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня прибывает в Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина. Во время двухдневного визита будут обсуждаться двусторонние отношения в области торговли, энергетики, инвестиций, вопросы сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий. В Кабуле сегодня смертник подорвал себя вблизи автобуса, в котором находились афганские военнослужащие. Ранения получили 6 военных и 1 гражданский. Комитет по финансам Сената США поддержал кандидатуру Джека Лью на пост главы Федерального казначейства Министерства финансов. Решение комитета позволяет всему составу Сената рассмотреть в среду вопрос о назначении Лью. Бывший министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента страны на предстоящих 14 июня в выборах. Таковы основные новости к этому часу. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Социологи Левада-центра опубликовали данные нового опроса с классической формулировкой: «За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?» За Владимира Путина, согласно результатам, 32% граждан, за главу КПРФ Геннадия Зюганова 8% опрошенных. Эксперты, в общем, отмечают большой разрыв между Путиным и его ближайшим последователем. Это уже не первый раз из опроса в опрос. А вот тот факт, что министр обороны Сергей Шойгу опередил в результатах бывшего президента, а нынешнего премьера Дмитрия Медведева, действительно многих удивил. Нам же показалось интересным спросить мнение у аудитории «Радио Свобода» и простых людей на улицах российских городов, почему в электоральных рейтингах из года в год одни и те же фамилии. Тему продолжает моя коллега Елена Поляковская.
Опрос россиян, проведенный социологами Левада-центра, показывает лишь тенденции, и не стоит из этого делать далеко идущие выводы, сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Лев Гудков. По его словам, вопрос «За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы были в ближайшее воскресенье» стандартный.
Мы задаем такой вопрос как минимум раз в месяц. Меряем массовые установки политические. Не имеет смысла рассматривать его изолированно, этот вопрос. А он звучит так: если бы выборы президента России приходили бы в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать за них, если да, за кого? Почти технический вопрос, он указывает на некоторую конфигурацию политических предпочтений. Поскольку он нужен нам для того, чтобы смотреть за динамикой вот таких предпочтений. Это не, собственно, электоральная ситуация, как вы понимаете, потому что в противном случае там были бы представлены другие фигуры, более конкретные на каждый данный момент выборной кампании. Ну и ситуация была просто более разогретой. Электорат в разных частях был бы более мобилизован. Поэтому в данном случае это очень условная такая ситуация, которая позволяет следить за отношением к главным фигурам на нашей политической сцене. Снижается поддержка Путина. Это заметно, она снижается уже не первый год. Остальные фигуры, в общем, сохраняют, поскольку тут ничего не меняется, сохраняют свои примерно позиции. Но интересно здесь разрыв между первой позицией Путиным и всеми другими. Это означает, что, собственно, реальной политической конкуренции у нас нет. Политическое поле выжжено, и никто другой не допускается.
В рейтинге Левада-центра нет сенсации. Единственный, кто попал в него впервые, министр обороны Сергей Шойгу. Все же остальные позиции занимают уже известные участники предыдущих президентских кампаний. Политолог, президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что опрос Левада-центра и присутствие в нем знакомых имен свидетельствует об отсутствии в России политической конкуренции.
Путин, Сурков и остальные члены правящей верхушки уничтожили все живое на политическом поле и оставили либо, так сказать, откровенно путинских политиков, либо тех оппозиционеров в кавычках, которые для власти являются, в общем-то, удобными даже не конкурентами, а удобными фактически партнерами. Потому что там тот же Прохоров, допустим, он официальный совершенно бизнес-партнер Чемизова по банку МФК. Чемизов — это сослуживец Путина по КГБ. И они вместе, Чемизов с Путиным, служили в ДРЭ. У Зюганова также во фракции больше 10 депутатов Госдумы от КПРФ, ставленники Чемизова и наиболее важные посты руководителей и первых зампредов комитетов от КПРФ, по квоте КПРФ, тоже получили ставленники Чемизова. Жириновский – давний прислужник Кремля еще с ельцинских времен. Все, так сказать, наиболее верные, наиболее близкие к Жириновскому депутаты ЛДПР держат свои вклады, например, в банке ВТБ, которым руководит, опять же, сослуживец Путина по КГБ Андрей Кусть. Самых оппозиционным на этом фоне выглядит «Справедливая Россия» Миронова, который, в общем, изначально тоже был друг Путина и выдвиженец Путина, но попал к Путину в опалу, потому что отказался в 2011 году отдавать «Справедливую Россию» в Народный фронт. Шойгу раскрутили еще в 1999 году как такого федерального политика, как главу единства, который тогда занял второе место, практически равносильное первому, и с тех пор рейтинг Шойгу как бы держится вот на таком уровне. Но этот рейтинг, он ничего не стоит, потому что про Шойгу народ не знает ничего плохого, а его все время пиарили исключительно в положительном смысле.
Эксперты отмечают не столько тот факт, что Сергей Шойгу оказался впервые назван возможным претендентом на высший пост в государстве, сколько обращают внимание на то, что Шойгу обошел нынешнего главу правительства Дмитрия Медведева, занимавшего в течение 4 лет президентское кресло. Руководитель Левада-центра Лев Гудков видит причину столь слабой позиции Медведева в том, что бывший президент не оправдал ожиданий россиян.
Фигура ничтожная в политическом смысле и никогда не была самостоятельным. Когда вот он стал президентом, возникла массовая волна ожиданий, иллюзий, надежд на то, что действительно власть перейдет к нему. Он будет в состоянии проводить ту более либеральную программу, более ориентированную на правовое государство, на реформы, прежде всего институциональные реформы, которые он многократно декларировал. Когда это не произошло, возникло усиливающееся разочарование. Люди, которые ждали от него каких-то реальных действий, а не просто слов, они отвернулись от него. И Медведев стал восприниматься просто как тень Путина, как его сотрудник, если хотите.
Опрос Левада-центра был проведен в середине февраля в 45 регионах и 130 населенных пунктах России. В репрезентативной выборке участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему в подобных опросах социологов из года в год практически одни и те же фамилии? Что мешает появлению в России новых претендентов, пусть даже в общественном сознании, на высшие государственные должности? Мы задали этот вопрос читателям странички «Радио Свобода» в Фейсбуке, и вот самый популярный ответ. Мешают репрессии со стороны властей в отношении оппозиции. Чуть меньшее количество ответивших считает, что причина в отсутствии свободных выборов. Несколько ответивших выбрали такой вариант. Граждане стремятся к стабильности, и примерно такое же незначительное значительное количество, уверены, что опросы врут, и на самом деле в народе популярны совсем другие лидеры. Несколько иначе ответили на наш вопрос жители Красноярска, с которыми мы попросили поговорить корреспондента «Радио Свобода» Татьяну Лапрат.
Народ у нас темный. Он не хочет, чтобы власть была нормальной. Он не хочет. Он натурально сидит, вот он лучше на дачу поедет, посмотрит телевизор. Но он не пойдет никакие ни на манифестации, ни на демонстрации, ничего. Все зависит от людей. Люди боятся.
Кто мешает? Те же, вот, как кто и сидит там, они просто не пускают к себе других. Выражается, знаете, как вот сижу на своем месте, хапаю сам, а больше никому не дам. Вот это мое и будет моим.
Как, что мешает? Мешает наш менталитет, во-первых. То есть наше мышление, говорится, на 70 лет была победа коммунизма, партия. Мы привыкли, чтобы нас кто-то вел. И по сути своей, как говорится, русские люди привыкли, что барин придет, барин рассудит. Поэтому у нас не получается ни демократии. Демократия, она, как таковая, она перевернута с ног на голову.
Трудный вопрос. Трудный вопрос. Почему? Потому что много факторов на самом деле. Первое – это, я думаю, политическая ситуация. Насколько дискредитировала себя власть в нынешнее время. С одной стороны. С другой стороны, много людей слышат, которые говорят, что ждут, в общем, как кого-то, кто придет, сильный, властный, и там что-то сделать для них, сами при этом ничего не хотят сделать. Не могут, не хотят, там некогда. Ну, на самом деле, много таких вот.
Я считаю, что эта система удержания власти была создана при свержении царя, когда была построена именно такая система, которая не позволяла бы лишним людям, хоть насколько бы то ни было, приближаться к реальной власти. И эта власть, она продолжается до сих пор. Она не позволяет никому из здравомыслящих людей приблизиться к тому посту, который реально дает полномочия.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, что в России мешает появлению новых претендентов на высшие государственные должности. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Вернемся к самым обсуждаемым мировым событиям. Итоги парламентских выборов в Италии, на которых ни одной из партий не удалось набрать необходимого для формирования правительства количества голосов. Сложившуюся после нынешних выборов ситуацию эксперты считают практически безвыходной. Как пояснила в интервью «Радио Свобода» доктор исторических наук профессор Татьяна Зонова, всему виной избирательный закон, принятый во время пребывания власти Сильвио Берлускони. С Татьяной Зоновой побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
А победитель в этой ситуации говорить практически невозможно, потому что Италия оказалась на пороге неуправляемости, ингувернабилита. То есть настолько тяжелая ситуация сложилась в результате того, прежде всего, что выборы прошли на основе избирательного закона, принятого Берлускони еще в 2005 году, который, собственно, и намеревались изменить. Правительство Монти собиралось изменить этот закон, ибо выборы сегодняшние показали, что настолько складывается ситуация сложная в отношениях между парламентом и сенатом, что достичь каких-то компромиссных решений будет чрезвычайно сложно. Поэтому и прогнозируется, собственно, возможность ближайших новых выборов.
Вы сказали, Италия на грани неуправляемости. Но настало утро, молочник принес молоко, свежая газета в киоске. Страна живет по-прежнему. Означает ли то, что вы говорите, что этот политический кризис чем-то отличается тяжелую сторону от других, которых Италия после войны пережила десятки?
В Италии эта нестабильность компенсировалась высокой стабильностью партии, которая постоянно во главе стояла, и это всех правительств практически итальянских послевоенных, это христианская демократия, и постоянно в оппозиции находилась большая коммунистическая партия. И вот отношения, так сказать, оппозиции и правящей партии, они, собственно, определяли достаточно предсказуемо развитие событий. В настоящей ситуации все изменилось. Ведь когда рухнула прежняя политическая система Италии в начале 90-х годов, то как раз был принят закон, так называемый «Мартеллум», который предполагал превратить Италию в такую демократическую страну, в которую власти чередовалось бы два блока – левый и правый блок. Что, собственно, и было создано – правоцентристские и левоцентристские блоки. Они чередовались у власти вплоть до середины 2000-х, когда Берлускони решил укрепить свои позиции. По его инициативе был разработан новый избирательный закон, который даже сам его автор Кальдероли назвал свинским законом, да, поркери. По этому закону правоцентристскому блоку Берлускони удавалось, получив относительное большинство на выборах, завоевать прочное большинство в парламенте благодаря так называемой избирательной премии, которая давала автоматически 55% мест в парламенте. Но в связи с теми кризисными ситуациями и с компрометацией Берлускони, а соответственно его блока, и с экономическим тяжелейшим кризисом, в котором оказалась Италия вместе с другими европейскими странами, ситуация изменилась. И, собственно, усилия правительства Монти были направлены на то, чтобы принять новый избирательный закон. Накануне новых очередных выборов апрельских, которые должны были в апреле пройти, должен был быть принят новый избирательный закон. Видимо, Берлускони, опасаясь, что на основе нового закона он не сможет получить желаемое большинство голосов, он торпедировал принятие этого закона. Его партия объявила о неподдержке правительства Монти технического и спровоцировала таким образом правительственный кризис. Это впервые в истории Италии зимние выборы с ужасной погодой, как все знают, да, когда гололед, снег и дождь, метели, что тоже понизило число избирателей, голосовавших, насколько я понимаю. Партии у блоков оставалось очень мало времени для того, чтобы подготовиться к этим неочередным выборам.
Прямо Сильвио Берлускони дьявол от итальянской политики, по-иному не скажешь. Вы назвали бы случившееся большим возвращением Берлускони, которого выдавили из власти фактически несколько лет назад, большим возвращением на политическую сцену?
Конечно, левоцентристы сейчас имеют незначительное, но большинство голосов по сравнению с Берлускони. Значит, где-то ему не удалось, конечно, завоевать желаемое подавляющее большинство голосов. Мне представляется, что все-таки он вряд ли сможет играть уже какую-то действительно такую решающую роль в итальянской политике. Слишком много за ним и процессов, и судебных, и различных скандалов, которые, мне кажется, все-таки его образ так несколько замутили в глазах итальянских избирателей.
Почти каждый четвертый итальянец, принявший участие в выборах, отдал предпочтение новой партии комического актера. Вы ожидали такого результата? За счет чего он вдруг так оказался популярен?
Ожидали, конечно, что это достаточно активное движение, но такого ошеломляющего результата, где там до 25%, не ожидали, видимо. Бетте Грилло, конечно, прекрасный комик и актер замечательный, и прекрасный коммуникатор, который собирал толпы, ликующие на площадях Италии уже в течение нескольких лет. И его популярность очень высока, и поддержка со стороны представителей театра, в частности, например, Нобелевского лауреата Дарио Фо, литератора известного, драматурга. Конечно, все это придавало ему популярность. Он отобрал голоса и у Берлускони тоже, конечно, потому что популистские лозунги, с которыми Берлускони любит выступать, они были, собственно, все у Бетте Грилло. Но в данном случае, мне кажется, интернет победил телевидение, что тоже новая совершенно ситуация, потому что за плечами Грилло все-таки стоит Джан Роберто Казаледжо, Это известный итальянский предприниматель, владелец интернет-компании крупной, который известен и в Италии, и за рубежом, как очень умелый стратег в области сетевой политики. И вот блог Грилло и все сетевой маркетинг, который, собственно, сопровождал всю его компанию, это как раз, видимо, его заслуга. Хотя, что тоже необычно, да, у Грилло нет никакой программы, о чем он сам все время говорит. И когда его сейчас спрашивают, что вы будете делать в парламенте, он отвечает, что у нас нет программы, но мы будем поддерживать любой законопроект, который будет на благо итальянцев. Вот это его ответ.
Вам не кажется, что Италия сейчас обречена на новые выборы? Не удастся сформировать правительство, и опять все придется перетряхивать?
Взоры все больше и больше обращаются к 85-летнему Джорджо Наполитано, президенту Италии, ну, которого очень уважают в Италии, к его мнению всегда прислушиваются. Видимо, он сейчас предпримет все усилия для того, чтобы найти какую-то компромиссную фигуру, которая более-менее устроит. Есть такой сценарий, во всяком случае, который политологами итальянскими озвучен, что, может быть, он найдет премьера, который в течение ближайших месяцев сможет позволить парламенту разработать новый избирательный закон, и уже тогда можно будет опять переходить к идее о досрочных выборах.
Об итогах парламентских выборов в Италии говорила доктор исторических наук профессор Татьяна Зонова. С ней беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявил, что гражданский активист Алексей Навальный незаконно получил статус адвоката. Один из родственников юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, вызван на допрос в МВД. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня прибывает в Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Во время двухдневного визита будут обсуждаться двусторонние отношения в области торговли, энергетики, инвестиций, вопросы сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий. 15 российских моряков во вторник были отпущены из тюрьмы нигерийского города Лагос под поручительство посольства России и находятся сейчас на территории российского диппредставительства. Моряки удерживались нигерийскими властями с 19 октября прошлого года. В Кабуле сегодня смертник подорвал себя вблизи автобуса, в котором находились афганские военнослужащие. Ранения получили 6 военных и 1 гражданский. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода, как всегда, в начале следующего часа. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и в ее завершение об исторической дате. Сегодня, 27 февраля, исполняется 80 лет с ночи, когда в Германии к власти пришли нацисты. Было подожжено здание Рейхстага. В истории многие отмечают именно это событие, именно дату 27 февраля, как момент, когда на полную мощность заработала гитлеровская государственная машина подавления инакомыслия, репрессий и физического уничтожения всех врагов Третьего Рейха. А появление этого рейха буквально спустя несколько дней, после 27 февраля, 3 марта, объявил рейхсканцлер Адольф Гитлер. Действительно ли нацистский режим пришел к власти демократическим путем? И как в современной Германии оценивают трагические события того времени? Об этом в материале моего коллеги, историка-европеиста Ярослава Шимова и корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера.
Нацисты подмяли под себя Германию на 12 лет. Остановлюсь на популярном мифе, мол, Гитлер пришел к власти демократическим путем. Это не так. Путем легальным, законным, безусловно. Его назначение соответствовало странной Веймарской конституции, которая делала из президента полумонарха и позволяла плевать на парламент. Но с демократией оно не имеет ничего общего. И не только потому, что нацисты вместе с коммунистами, благодаря развязанному ими уличному насилию, уже в 1932 году поставили Германию на грань гражданской войны. Но и потому, что после темной истории с пожаром Рейхстага гражданские свободы в стране были резко ограничены. Следующие выборы, организованные в марте 1933 года, принесли нацистам более 43% голосов, а вместе с союзными ультраправыми консерваторами 51%. Успех? Если учесть уровень давления на избирателей, то скорее провал. За социал-демократов даже в этих условиях проголосовало более 18% немцев, за коммунистов 12%, почти 20% отдали голоса католикам и либералам. Поэтому для окончательного триумфа нацистам пришлось арестовать коммунистических депутатов Рейхстага, а остальных оппозиционеров запугать до такой степени, что они, закрыв глаза от стыда, проголосовали за небывалое расширение полномочий правительства. Отныне решения кабинета, то есть Гитлера, имели силу закона. Единственной фракцией, отважившейся голосовать против этого, была социал-демократическая. Ее лидер Отто Вельс еще успел выкрикнуть с трибуны, глядя прямо на присутствовавшего на заседании Гитлера: «У нас можно отнять свободу и даже жизнь, но не честь. Демократия кончилась». Восемьдесят лет спустя в Германии, живущей нынче под тем же флагом, что и Веймарская республика, правда, в несколько измененных границах и, к счастью, с другой конституцией, обо всем этом помнит. О формах этой памяти, духовных и материальных, рассказывает Юрий Векслер.
Я видел однажды, как молодой учитель, подводя первоклашек к развалинам бывшего главного берлинского вокзала, сказал им: «Вот посмотрите, дети, здесь когда-то был главный берлинский вокзал Анхальтербанхоф, и вот что от него осталось». А все потому, что ваши прадедушки и прабабушки развязали мировую войну в 1939 году. Рядом с сохраненным порталом бывшего вокзала две скромные металлические пластины. Одна напоминает о том, как немецкие железные дороги участвовали в депортациях евреев. Другая посвящена известной в 20-е годы немецкой спортсменке еврейского происхождения Лили Хенах и ее трагической судьбе. Хенах была чемпионкой Германии во многих видах легкой атлетики, установила и несколько мировых рекордов. В сентябре 1942 года она была вместе с матерью депортирована в Латвию, в Рижское гетто, но транспорт не доехал до назначения. И Хенах вместе с другими высланными была расстреляна в лесу в 8 километрах от Риги. Берлин будет отмечать в этом году большим проектом «Уничтоженное разнообразие» не только 80-летие прихода Гитлера к власти, но и 75-летие колоссального еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года, говорит правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Мы хотим обратиться этим проектом к молодым поколениям, поддержать их приверженность демократии и разнообразию форм общественной жизни. Обе избранные нами даты позволяют хорошо выразить эти идеи. Люди, которым мы посвящаем проект, были в большинстве своем евреями, и мы понимаем, что их систематическое уничтожение нацистами – невосполнимая потеря, и что эти утраты не будут восполнены никогда. Мы хотим разобраться в том, как это могло произойти, а также дать понять, куда мы идем, каковы перспективы нашего демократического развития. Мы хотим, чтобы и последующие поколения знали, что значит для нас уничтоженное нацистами разнообразие. Знание об этом мотивирует нас, демократов, делать все возможное, чтобы ничего подобного не повторилось. Берлинские мемориалы убитым евреям Европы, цыганам, представителям всех меньшинств расположены в Берлине неподалеку от здания Рейхстага и Бранденбургских ворот. Любой гость города легко найдет эти памятники. Перед самим Рейхстагом есть и скромный, но выразительный памятник убитым нацистами бывшим депутатам парламента. А рядом мемориал советских солдат, павших в боях за Берлин. Радио и телевидение также не устает напоминать о преступлениях нацистского режима. Происходит это, однако, в разных землях Германии с неодинаковой интенсивностью. Берлин тут несомненный лидер. Напомню, что послевоенная денацификация проходила в Германии при тихом, но весьма ощутимом сопротивлении большинства населения и в первые 20 лет была скорее формальной. Процесс над Адольфом Эйхманом в Израиле в 1963 году открыл глаза поколению родившихся после войны. Возник серьезный социально-психологический кризис, в результате которого ФРГ прошла через этап студенческих волнений и даже ультралевого террора, развязанного организацией РАФ. Роте Арми Фракцион, фракция Красной Армии. Только в 1985 году, после смены поколений, стало возможным называть 8 мая, день капитуляции Германии, днем освобождения. С этого времени началось подлинное и массовое отторжение всего, что было связано с нацизмом, и сформировалась культура памяти о преступлениях нацистов и их жертвах.
Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер и мой коллега Ярослав Шимов о 80-летии поджога Рейхстага, вслед за которым последовало объявление Адольфом Гитлером Третьего Рейха. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».